Фактически мы будем говорить сегодня о пути освобождения личности от влияния материи, о таких как рождение, старость, болезнь и смерть. Эта наука называется гуны материальной природы. Наука о гунах. И через призму гун мы увидим очень многое. Откроется. Этот способ видения называется на санскрите чакшу-гьяна. Чакшу буквально видеть. Но видеть знанием. То есть орган зрения существует. Но веды утверждают, что глаза не видят. Они смотрят. Видит знание или сознание. И поэтому, когда мы говорим развитие сознания, развитие знания – это способность видеть, воспринимать истину. Например, сейчас мы знаем, что сидим здесь, в этом зале. И кроме этого, мы больше сейчас ничего не знаем. Я имею в виду восприятие непосредственно. Если есть какая-то информация в уме, она не является знанием. Называется просто гьяна, набор информации. Но то, что непосредственно ощущаю в себе, поскольку я получаю знания через себя, вот это качество меня самого и есть знание. Например, я одеваю желтые очки и все веду желтым. Синие очки будут все синим. То есть какого качества мои глаза? Такого качества окружающий мир. Понятно, я вижу через себя. То есть есть качество сознания. Мы обсуждали на прошлом занятии, что есть разные уровни сознания, разные типы сознания, и все они зависят от влияния гун. Гун означает буквально качество. То есть материя рассматривается как разнообразные качества. Вот такой есть подход вед. А обычно мы понимаем материю как вещественность. Я скажу, это стол. А это воздух. Это свет. Это кресло. Могу подробнее. Пластик, металл, дерево. Могу еще подробнее. Сочетание каких-то еще этих элементов, химических веществ. И так далее. Ведический подход иной. Не вещественность, а качественность. То есть иной принцип видения этого мира. Всего существует три качества. Поэтому мы говорим, знание элементарно. И вы увидите, тем не менее, оно считается наиболее возвышенной темой для обсуждения, особенно для практики. Если мы сможем понять просто эти три явления, три гуны, мы сможем понять, как освободиться от страдания этого мира. Итак, гуна, качество и три составляющие. Ну, так же, как есть три составляющих цвета. В цветоведении каждый художник знает, есть три основы. Желтый цвет, красный и синий. И также мы говорим, всего три гуны материи. Но кто-то скажет, нет, три качества – это слишком мало. Мы видим безграничное разнообразие на самом деле. Смотрите, сколько от нас здесь сидит, и мы все разные, качественно, такое разнообразие качеств. Мы неповторимы. А вы говорите, всего три. Верно. В сочетании этих трех вещей безграничное разнообразие происходит. В сочетании этих трех цветов можно выразить всю палитру художника. То есть мы видим сочетание трех всего вещей. И что же это такое? В санскрите звучит так. Сатва, раджас, тамас. Три. Сатва – добродетель. Качество просветления. Она отвечает за поддержание жизни, за количество знания и за количество счастья. То есть мы на себя ощущаем таким образом ее. Иногда мы счастливы. Иногда мы получаем какое-то откровение, вдруг внезапное просветление. Что-то становится вдруг понятным. И здоровье какое-то, сила внутренняя. Это сатва. Вот оно такое должно быть существование. Вот к этому мы и стремимся, к сатве фактически. Сатва означает здоровье, ясность, сознание, отсутствие страданий и знание. Полное прояснение, законы природы, живые существа, мы понимаем их в сатвагуне. Некоторые мистики входят в это состояние, называют его самадхи. Есть разные уровни, конечно, самадхи. Есть также духовный уровень самадхи. Но, в принципе, сатвагуна характерна тем, что человек может глубоко мыслить. То есть, поэтому он может понять предмет. Как мы говорили, вот ум, ум, он чанчала. Он сейчас вот здесь, через секунду будет там, через 2 секунды там, и чанчала. Он непостоянный, он прыгает с обеда на обед. Видите, воробья такого? Он прыгает, клюет, там, там, это ум. Вот он так действует. Все живые существа действуют на уровне такого ума и чувства. Чанчала. Но человек имеет способность зафиксировать ум на каком-то предмете или объекте, и через этот объект, фактически любой объект, который мы видим, любая деятельность, откроется истина. Потому что все связано с истиной. То есть, например, когда-то я учился художественному ремеслу, живописи. У нас было задание. Однажды нам дал задание педагог, учитель. Сказал, возьмите какой-нибудь предмет, любой. Любой предмет, который вам нравится. Может быть, это будет камень, или лист, или кусок коры. Неважно. Выберите сами. И смотрите его внимательно. Сочетание цвета, какие там есть формы, линии. Найдите гармонию в этом всем. И сделайте ассоциативную композицию. Все то, что вы почувствовали, попытайтесь выразить потом в листе. Это был удивительный опыт. Мы видели, что везде есть гармония. Везде, всюду есть гармония. В каждом кусочке творения есть гармония. Если внимательно наблюдать, если глубоко проникнуть туда, мы увидим, везде есть гармония. Ничего случайного не бывает. И человек охватывает радость, просветление, вдохновение. И он берет кисть и начинает показывать. Через какой-то кусочек камня или коры целую вселенную начинает описывать. Есть такой подход. Это из... Да, из дзен-буддизма также есть такая практика. Практика созерцания называется, но глубокого. А вот это сатва. Вот так можно сказать в целом. Другая гунана называется раджас. Раджас означает страсть. Я очень хочу чего-то. Я активен, чтобы добиться этого. Вы лучше не попадайтесь на этом пути, на моем пути. Я очень активен, очень целеустремлен. Я жажду власти, денег, удобства в этом мире, комфорта. Но ты всего, что вот удовлетворяет чувство, я очень хочу, 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 хочу. Это гун отвечает за деятельность. Это вдохновляющий фактор просто для того, чтобы работать. Уберите эти желания, и стимул к деятельности уйдет. Такова страсть. То есть человека можно стимулировать к деятельности, пообещав какие-то деньги, допустим. Вот если кому-то сейчас скажем, заездали сейчас, вы не могли бы сейчас взять лопату, выйти на улицу, выкопать яму там. Метр три в глубину. Пойдите, покопайте. Нет, нет, я вас прошу, идите покопайте яму. Вы оскорбитесь. Скажите, я-то здесь при чем? Это эксплуатация. Как это вы можете вообще мне такие вещи предлагать? Вы не знаете мне вообще. Причем здесь лопата и яма, и я. Как мне связываться с такой деятельностью? Оскорбительно вообще думать такие вещи. Но если, а если мы предложим сумму денег? А сколько? Ну, $1000. $1000, ну... Надо подумать. Хорошо, $10,000. Ну, я почти согласен же. Но миллион тут нет проблем. Я без разговоров. Даже и спасибо скажу вам за это. Всего-то 3 метра глубиной ямы. Нет проблем. Посмотрите, видите? С одной стороны, я не склонен к деятельности как таковой. Я ленив по природе. Не хочу просто работать. Но с другой стороны, как только вижу плоды этих усилий, я очень активизируюсь и готов преодолевать любые препятствия. Раджа-гуна – это гуна героизма, героических поступков. Ради какой-то цели материальной я могу даже жизнью рисковать. Ради денег также могу жизнью рисковать. Это возбуждающая гуна к деятельности, пробуждает какие-то качества в человеке, хорошие и плохие одновременно. Например, увеличивается вожделение, жадность увеличивается в этой гуне. Но это гуна творения. Это в этой качестве я могу созидать, действовать, активно действовать. Итак, она активность активизирует живое существо ради плодов труда. Вот это страсть называется. Она имеет свои преимущества и имеет свои недостатки. Тут уже преимущества и недостатки. И есть третья гуна, она ниже еще. Тамас. Тамас буквально невежество, пассив. Это может быть депрессия, это может быть сон, это может быть болезнь. Это может быть отсутствие всяких желаний действовать и даже паразитировать. Отказ от всякой деятельности. Потому что я разочарован. Видите, вот на фоне тамаса я становлюсь пассивным. Не хочу ничего делать. Хочу спать, хочу предаваться иллюзиям. Иногда просто принимаю интоксикации какие-то и вполне доволен этим. Просто какие-то у меня интоксикации в голове крутятся, вот какие-то психоделические вещества, и все. Этим я вполне удовлетворен. Это платформа тамагуны. Сюда также относится сон. Сон также относится к гуне невежества. Бодрствование относится к гуне страсти. И есть состояние сатвы, оно считается выше бодрствования. Поэтому в этом смысле слова, может, многие из нас еще не проснулись. То есть мы еще не находимся в сатве, в состоянии просветления и мудрости. То есть мы сейчас учимся этому. В большинстве случаев мы, как живые существа человеческие, рождены в страсти. Наша природа такова. Мы деятельны. Мы хотим творить, действовать в этом мире, созидать, создавать. Но заметьте, созидание рука об руку с разрушением. Для чего мы все это созидаем? Чтобы потом разрушить. Войны разрушают все. То есть такое взаимодействие этих гун. Страсть, невежество, созидание, разрушение. Все цивилизации материальные, в гуне страсти, созидаются, имеют какое-то развитие, какое-то время существуют, потом разрушаются. Вот это вращение гун природы. Каждый появляется, растет, созревает, побочные продукты действуют как-то, затем увядает и исчезает, как объект. И так есть. Созидание, поддержание, уничтожение. Созидание, поддержание, уничтожение. То, что мы видим. Рождаются люди, умирают. Рождаются. Это вращение гун природы. Вот оно. И говорится, что живое существо, душа, как вечная категория, она вращается в этом цикле рождения и смерти. Вот в этих гунах природы. В разных состояниях гуна природы. И более подробно. Я же смотрю более подробно. Что же такое высшее состояние вот эти гун, сатва гуна? Это принципы религии. То есть нашим современным языком это назовем религиозные принципы. Не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. То есть не совершай грех, так мы это называем. Вот грех, безбожие, это тамас. Тамас означает невежество. Что это означает? Я думаю, что Бога нет. Раз. Или я думаю, что Бог есть, но я не знаю, где Он. И живу так, как будто Его и нет. Это все форма невежества. Есть другая форма невежества. Когда мы в гуне страсти отождествляем абсолютную истину с самим собой, появляется негативный образ Бога. То есть, образ Бога есть даже у атеистов. Атеисты тоже что-то представляют о Нем. Но что они представляют о нем? Они его изображают пожилым человеком, поскольку он вечный, должен быть вечно старый, так они думают. Он обрезглый, большим животом, у него такая белая рубашка до пят, лысая голова, он же очень старый, борода, вот так он выглядит. Кому-нибудь нравится такой образ? Хотите с ним дружить, общаться? К тому же он еще очень нервный. Он часто возмущается, очень часто, он же судья. Что тут люди творят. И посылает всякие тут потопы, он возмездия какие-то, он гневается, он гневливый старик. И он недоволен, что творение как-то развивается не так, как он хочет. И нужно еще ручку крутить, чтобы все вращалось, знаете, вот усилия. То есть столько проблем у этого Бога. И это вот продукт гуны страсти воображения. В невежестве человек думает, я и есть Бог. Встречали таких людей? Я бы не поверил собственным глазам, но я видел таких людей. Не так много, но встречал. Они так мне и говорили. Я Бог. Под воздействием наркотика на такое приходит представление о себе. Или просто из-за большого ложного эго. Что вот я в будущем стану Богом. Вы просто не понимаете моих потенций, моих возможностей. То есть многие люди хотят доказать свое величие, миру это тоже тамас. То есть достичь признания чрезвычайно трудно. И когда человек дает что-то миру, он должен понять, в какой гуне это делает он. Мы все хотим что-то дать ценное. Ведь мы зависим от этого. Ну, представьте. Вот я решил, что завтра я дам миру музыкальный шедевр. Осчастливлю сегодня всех людей. Я напишу музыку сегодня вечером. А завтра предложу всем, пожалуйста, получайте музыкальный шедевр, везде его прослушивайте, всем передавайте, размножайте его. Вот я становлюсь популярным, известным музыкантом. Я решил это. Но для этого нужны способности, верно? Нужен талант. Я знал много людей, которые хотели создать шедевры, литературные, музыкальные. Они клялись, что очень скоро этот шедевр уже выйдет в свет. Но так я не слышал ничего еще. Есть очень многие люди, которые хотят что-то дать ценное миру, но поскольку они не обладают необходимыми качествами, такими гунами, они не могут, не в состоянии, хотя и чувствуют в себе какие-то возможности. И как художник я знаю, что иногда внутри возникают удивительные картины. Я беру кисть, краски, и вижу, что в красках это не воплотить. Нет у меня таких возможностей, чтобы это воплотить. Нужен какой-то больший талант, большие возможности. То есть нет, моих качеств не хватает. Или я вижу мир, но моего ума не хватает, чтобы понять, что это за мир. Как он устроен. Есть ли абсолютная истина, хотя я его вижу перед собой. То есть мои глаза бессильны. И что касается глаз, то древние люди, они верили... Прямо противоположный факт, как современная наука говорит, что зрение означает, что какие-то световые волны попадают через хрусталик, сетчатку и так далее, и так создается образ, отражается через нервный канал и попадает в мозг. И там мы видим картину. Так, есть такая теория, что я вижу отраженные волны света вот с помощью глаз. Древние люди совершенно прямо противоположным образом показывают механизм зрения. Он говорит, нет. Из глаз исходит особый свет. И с помощью этого света человек видит. Можно посмеяться над этим. Но если мы поймем, о чем они говорили о том свете знания, сознания, которое идет через глаза. Собака видит, и человек видит. Вы знаете, что птица видит лучше, чем человек. Орлы. Их очень трудно увидеть с земли. Очень сложно увидеть, даже разглядеть эту птицу. Нужно удивиться, насколько высоко они поднимаются, что они там делают целый день. Они смотрят. Они прекрасно видят вот это все. Маленькая мышь выходит из норы, он уже видит ее. У него там есть такие приспособления, увеличивающие там свои зоны, секторы, квадраты, он разбивает, он ориентируется очень хорошо, летает. Такое зрение могущественное. Но что он видит? Он видит просто мышь, которая выходит из норы. Он видит пищу. Собака, войдя в этот зал, будет смотреть другими глазами. Где тут кость? Кости есть? Нет. Костей нет. Ничего интересного. Она уходит. Постой, тут об абсолютной истине мы говорим, посиди. Но я не вижу этих вещей. Для меня мир другой, мир из костей состоит. Из-за того, что мне нужна какая-то пища. Но, итак, вот этот момент, мудрые отмечали, что есть энергия знания, которая освещает чувства и делает их счастливыми. Вот эта энергия знания, энергия сатвы. Счастье изнутри, изнутри. Вот оно освещает зрение знанием, слух знанием, мы по-другому слышим. По-другому думаем. Все приносит счастье. Собственные мысли, образы, воздух, вода, чистое. Мы все начинаем испытывать счастье великое. В страсти уже этого нет. Уже мы не испытываем такое счастье от себя самого. От себя самого становится скучно. Нужен кто-то еще. Страсть. Нужен объект. Объект. Я не вижу, где тут объект, который мог бы наслаждаться, который бы согласился бы наслаждаться еще. Это нужно добиться. Нужны усилия, страсть гонит меня к усилиям. Нужно добиваться объектов чувств. Деньги нужно зарабатывать. Женщинам нужно знакомиться, дарить подарки. Так много комплиментов. И прочее, прочее, прочее. То есть страсть. И страсть говорит, что я получу наслаждение от внешних объектов чувств. Поэтому хочу создать прекрасный интерьер, подобный этому, осветить его. Делать мягкие сиденья. Это для страсти, для людей. Это культура страсти. Это необходимо сделать, чтобы это было привлекательное место. Но с точки зрения мудрости, сатвагуны, какое место привлекательно? То место, которое очищено духовно, то и привлекательно. Знаете, есть святые места. И там есть источники. Попьете воду и чувствуете такое счастье. Просто сидя на траве. Сатва, как есть история об одном святом. Я вспомнил, мы были в Индии в том месте. Очень удаленно от этой цивилизации. Совсем не похожее. Собственно, вы попадаете на другую планету, если приедете в то место, где жил этот святой, звали Харидас. Там деревня. И примерно 500 лет назад он жил. Это известный святой в Индии, великий. Его практика заключалась в повторении маха-мантры. Он повторял 300 тысяч имен каждый день. Фактически он больше ничем не занимался. И вот какие удивительные вещи мы услышали в той деревне. Нам показали место неподалеку. Где он жил? До сих пор его охраняют люди. Это была пещера земляная. Она несколько уже видоизменилась с того времени. Но там была пещера когда-то. Был вход в эту пещеру. Была просто обычная земляная пещера. Представьте себе, землянка. Он жил там. Но когда люди приходили в эту пещеру, они чувствовали, что это храм. Как он очищал все это? Его ум был чист изнутри. Им казалось, это очень какое-то возвышенное, чистое место. Что это какой-то храм. И в этой пещере жила змея вместе с ним. Огромная, ядовитая змея. И он сидел, не беспокоясь, продолжал медитацию. Но люди хотели общаться с ним, и когда приходили, они чувствовали запах яда оттуда. Они думали, там змея живет вместе с ним. Мы боимся подойти к этому месту. Он там живет, но мы не можем подойти. Мы бы хотели с ним общаться, они взмолились. Харидас, пожалуйста, уходи с этой пещеры. Мы хотим с тобой общаться, но не можем войти, мы боимся змею. Ты, конечно, святой, ты ничего не боишься. Но у нас страх. Змея, у нее очень сильный яд, мы даже по запаху слышим. Он сказал, хорошо, если вы боитесь, я покину это место, если так нужно. Но в это время змея выползла. Она была сильно огромного размера. И наполненная ядом, она должна была быть агрессивной. Но она почему-то очень мирно подползла к Харидасу, коснулась его стопы и уползла прочь, больше никогда не возвращалась. Влияние чистоты человека известно как наиболее могущественное. Итак, в сатва-гуне человек обретает такие могущества внутренние и независимость от внешних объектов, хороших или плохих. И любое место, где находится такой человек, становится чистым. Это известно. Если святой посетил какое-то место, оно очищается. Или, например, река. Река – это вода, но это тоже гуна. Текущая вода считается чистой, наиболее чистой. Из всех чистых рек Ганга считается самой чистой. И вот мы решили проверить в Индии, насколько же чиста Ганга. И нам предложили, а вы совершите в ней омовение. Просто окунитесь туда 3 раза. А потом увидите, что будет. Я пошел проводить эксперимент. Я уже слышал от ученых, что там много серебра в воде и прочее. Действительно, очень могучная вода. Если проплывает труп, то он не чист. Он может создавать инфекцию. Но лишь на расстоянии нескольких сантиметров. Далее вода уже чистая. Идеально чистая. Такое могущество Ганги. И вот вы окунаетесь головой, выходите на берег, и вы уже забыли, откуда вы приехали. Я на себя это испытывал. И знаете, что я подумал? О, это мой дом. А что же было там? Я же, кажется, из России. Ну да. А это мне приснилось. Это был сон. Все перевернулось. Знаете, вы просыпаетесь, вы понимаете, вон там сон, а вот это реальность. Какая-то высшая реальность. Это было присутствие сатвы. Просто присутствие сатвы. И затем мы вернулись из Индии через месяц, вот в этих чистых святых местах, сатвичных, где вы очищаетесь, просто дыша воздухом, ходя по земле, омываясь в воде, принимая пищу, все освященное. И прилетели в московский аэропорт. Я посмотрел в иллюминатор, сказал, я не выйду, не пойду туда. А я говорю, что ты думаешь? Ты тут родился, это твоя родина. Я сказал, нет, мне стыдно за это, что родился здесь. Ну, у меня было такое первое, вот, на контрасте это было. Мне не стыдно, нет, не волнуйтесь. Но у меня было просто такое на контрасте чувство, что какая разница? Разные гуны природы. И вот если человек прожил всю жизнь в одной гуне, он не может понять других людей, другие условия жизни. Поэтому иногда мы ездим в Индию вот с этой целью, вот чтобы на этом контрасте познать все-таки, что хорошо, что плохо, чтобы заново снова увидеть нашу жизнь, как бы с другой точки зрения рассмотреть ее. Это способность сатвы. Всегда видеть ясным образом, как бы с другой, более высокой точки зрения. Вот это мыслить философски означает. Сможем мыслить философски, медитативно, можем всегда видеть свою жизнь как бы с другой, высшей точки зрения, правильно ее оценивать. Поэтому, говорится, в сатве – знание. В страсти, поскольку я зависим от объектов чувств, мое знание искажается. Если мои гениталии возбуждены, мои желания, то и сознание, разум также осквернены этим желанием. И философия также осквернена. Философия Фрейда – это философия гениталиев. Есть философия желудка, просящего хлеба. Это экономическая философия. Но есть философия, которая не зависит ни от желудка, ни от гениталиев, ни от других материальных потребностей. Философия чистого разума. То есть, другими словами, разум, очищенный от страсти, становится духовным, сатвичным. Вот это задача йоги. Ум сам по себе сатвичен, по природе. Но, как мы говорили, с течением многих-многих жизней из-за кармы, на нем есть наслоение. Наслоение этой кармы, наслоение этих вот настроений, впечатлений, восприятий. Мы это носим с собой из жизни в жизнь. И мы уже знаем, что нужно делать в материальном мире. Автоматически. Как есть, как спать, мы уже. Это знание вложено в нас. Я видел, как одна гусеница вылупилась из личинки. Я думал, что она сейчас будет делать? Она только что родилась. Только что увидела свет. Она же не получила никакого образования. Что будет дальше? Но ни секунды эта гусеница не задумывалась над моими вопросами. Как только она вылупилась, она сразу пошла куда-то. Залезла на стебель, на лист и сразу стала его есть, не задумываясь. Все, она знает. Есть знания. Знания вложены. Вот это знание в гунах природы. Оно уже есть. Мы бы назвали это просто природой, естественным нечто. Но что говорят веды? Это покрытие, это привычка. Есть, спать, совокупляться, обороняться, это просто привычка. А привычка, как известно, вторая натура. Мы говорим, натура – природа. То есть, это моя природа. Но что говорится о душе? Душа не нуждается в пище материальной, не нуждается в сне, не нуждается в воспроизводстве потомства. Нет таких желаний. У нее желания более высокие. То есть, душа, она трансцендентна, а не материальна. Это называется ниргуна. Сознание ниргуны. И в невежестве... Невежество означает ложная гордость. Вот это и есть невежество. Если я задумаюсь, кто же я, мне будет трудно определить это все. С чем себя отождествить? Кто я? Я ошибаюсь всегда. Мужчина, женщина, это временно. Профессию могу назвать, пол могу назвать, возраст могу назвать, характер, окружение. Но кто же я вне этих обозначений? Я могу не знать. И ложное эго означает ложное отождествление. Например, был такой осел. Осел Мудха олицетворяет глупость в этой истории. Вот это невежество. И осел наблюдает. Когда приходит хозяин в дом, он сразу ласкает собачку, которая подбегает к нему. Играет с ней, гладит, кормит с рук, а к нему никогда не подходит. Не ласкает его, не треплет за уши. Он задумается, почему так? Почему он никогда на него не обращает, не ласкает, не кормит с рук? А, понятно. Понятно, эта собака, она сама так, она подлизывает, смотрите. Она сама бежит первая к нему. Виряет хвостом. Лапами так на него. Языком лижет ему лицо и руки. Скули. И, конечно, ее гладит. У них любовь, чувство. Но если я буду делать так же, он тоже меня будет гладить, наверное. Подумал осел. Я тоже выбегу. Лапы на него. Хвостом буду так крутить. Лизать буду лицо и буду скулить, кричать. И он так и сделал. Пришел хозяин, выскочил осел из сарая. Как сумасшедший, бросился на него, стал лизать лицо, кричать. Копытами на плечи чуть не свалил его. Хозяин перепугался, слуг позвал. Загоните его обратно в сарай. С ума сошел осел. Сумасшедший. Избили его палками. Осел думает, несправедливо. В чем же дело? Почему он любит собаку, а не меня? То есть он не видит себя. Не видит своей природы. Природа так близка ко мне, что я не понимаю даже, о чем речь идет. Вы это мне говорите? Правда? Вы так обо мне думаете? Правда? Я такой, что ли? Я обижаюсь на вас. Я не такой. Я не могу согласиться с этим. Рыба говорит другой рыбе. Ты знаешь, дорогая, есть такая субстанция, вода называется. Говорят, что мы в ней живем. Вода? Правда? А покажи, где вода? Я хочу узнать, где вода. Она куда-то смотрит туда, не так ли? Но вода очень близко к ее существованию, непосредственно соприкасается с органами чувств. Ложное эго – это самая тонкая одежда души. Это что наиболее близко соприкасается с нами. И происходит элемент отождествления себя с телом. Я – тело. Тело самое близкое ко мне. Вот это из гуны материальной природы. Вот они. Помните, герои фильма «Матрица» обсуждают это? Что такое «Матрица»? К сожалению, очень трудно это объяснить. Матрица везде, матрица всюду. Она проникла в тебя, в твое представление, в окружающий мир. Очень трудно, нужно само это просто увидеть, ощутить. Они эту идею почерпнули из вед. Это идея майи, или тригуны материальной природы. Они всюду. В уме человека, в его мыслях, в его пище. В его сне, бодрствовании, в его деятельности, в его родственниках. В предметах, которые его окружают. Все это материальные гуны природы, с которыми себя отождествляем по-разному, называем их именами какими-то, дорогими или ненавистными. Мы создали мир названий за тягун природы. А это не что иное, как матрица. Созданное воображение. Хорошо, проясним еще одним примером. Известно, сейчас это понятно будет. Телевидение. Включаете, и там фильм. Вы смотрите, и что же с вами происходит? Начинаете переживать. Переживаете, вы смотрите, что там происходит. Вы плачете, расстраиваетесь, или вы смеетесь. Что такое? Там просто что-то мелькают какие-то звуки. Что случилось? Но вы живете всем этим. Вы отождествляете с этими ролями, с этими чувствами, начинаете переживать. Не так ли? Телевизор, может быть, не так эффективен. К нему люди уже привыкли. Да. Но вот я был в столице Казахстана, и там есть специальный кинотеатр. Вот больше, чем этот. Но там не такие кресла. Там большие такие кресла с ремнями. Они двигаются вместе с сюжетом. Кресло начинает двигаться, изменять свое положение, вибрировать, если нужно, ударяться об что-то, поворачивать. И стереоочки. И квадро. Нет, пять этих, значит, звук. Пять называется, как он там называется. Пять источников звука. Сзади, спереди, откуда-то еще, в общем, окружение звука разных частот. То есть максимальное, как бы, приближенное к реальности. И я сижу и думаю, интересно, что же такое, я никогда не видел, что это за иллюзия. Особый билет, особое к этому отношение, особое кресло. Но я себя настраиваю. Я вообще на театр никогда не хожу. Например, даже посмотрите, как новинку это. Я себя настраиваю, ну, я йогой занимаюсь, на меня это не подействует, нет. Я, ну, просто кресло, ну, что, ремни, я понимаю, очки, иллюзия. Я знаю, что это просто иллюзия, я готов к чему угодно. Мне сказали, фильм остросюжетный. 6 минут, ну, знаете, у вас сейчас мозги вылетят от стресса. Нет, иллюзия, это все. С кресла, звуки, я знаю, очки, ничего нет на самом деле. Нет. И вдруг, внимание, входит эта билетерша. Приготовились, нажимает кнопку. Я в стрессе, просто в шоке, куда-то проваливаюсь. Да, знаете, или невозможно, нельзя отказаться от этого. Вот так же этот мир. Стерео, видео, запах подключить, вкус подключить, осязание, язык, видите. Все, мы не можем отказаться от реальности. Мы отождествляем себя с ней. И очень сложно оторвать свои чувства от объектов чувств. Поэтому для этого необходимо, в страсти это невозможно. Если вы на огромной скорости двигаетесь куда-то на машине, как вы можете медитировать? Как это возможно? Не сочетаются вещи. То есть медитация отводится отдельное место. Идите в горы, в лес. Хотите? Уйти в горы, в лес. Так предписано. Вообще подальше от людей, в пещеру. Тишина, ведь энтузиазма никакого нет. В городе интересно, в пещере нет. Но в Ведах говорится. Для того, чтобы начать медитацию, нужно уйти далеко в горы. Но речь идет об аштанга-йоге. Невозможно практиковать, живя в городе. Невозможно практиковать, даже дышать этим городским воздухом. Невозможно практиковать, если просто пройдете по улице и увидите лица людей, озабоченных материальными желаниями. Это все переносится немедленно. Даже если вы рядом сейчас сидите, ваше биополе выходит на полметра примерно, и вы уже соприкасаетесь с другими людьми. И вы уже не можете заниматься йогой. Это будет влиять на нас. Видите, насколько нужно уникальные условия создать для того, чтобы заниматься ведической практикой. Поэтому в наш век эта аштанга-йога не рекомендована как средство достижения конечной цели. Отдельные элементы из нее выбираются для оздоровления лишь. Для некоторых побочных эффектов. Пранаяма прекрасно лечит. Асана, это известно. Некоторые какие-то способы медитации, чтобы немножко успокоить, гармонизировать ум, не больше этого. Но до самадхи дойти практически невозможно. Даже времени жизни не хватит. Начальное упражнение для того, чтобы достичь самадхи, необходимо хотя бы задержать дыхание на полгода. Не на 40 дней, как делают йоги. Полгода хотя бы не дышать. И тогда, может быть, удастся как-то умиротворить ум, успокоить его. Один йог в Индии сидел на берегу Ганги. Занимался аштанга-йогой. Говорят, был экспертом в этом. Началось наводнение, его залило водой и унесло. Ганга, она часто выходит из берегов, это как море становится. Все заливает. И затем, когда вода спала, через месяц, все было покрыто илом, толстым слоем ила, русло изменилось, все, ландшафт изменился. Йога не было. Какой-то крестьянин, это там миль 20 вниз где-то, с лопатой искал свою лодку под этим илом и ударил йога. Йог там сидел, лежал. Йог почувствовал удар, встряхнулся, очнулся и ушел оттуда. Это аштанга-йога. Вы не живы и не мертвы. Вот это аштанга-йога. В этом состоянии нужно находиться очень долгое время. Вы не мертвы, нет, но вы не живы. Буквально называется умерщвление плоти. Вы не дышите, не видите, не слышите, не чувствуете осязания никакого. Но вы ясно существуете. В этом состоянии вы можете раскрыть себе удивительные способности. Это то, что очень привлекает в этой йоге. Мистические ситхи, которых 8. Становится легче легкого. Можете парить в воздухе, если хотите. Взлететь. Или тяжелым, как гора. Можете сейчас провалиться сквозь землю. Буквально в смысле слова. Все очень тяжело. Положить на кого-то руку и все, сдержать в личности. Вот такая мистическая ситха есть. Знаете, мельче меньшего. Войти в камень даже. И йоги владеют этим. Изменять облик. Особенно интересная ситха и шита. Я могу влиять на толпу людей, и они выполняют все мои желания. Просто сидя, смотря на них. Другая ситха позволяет идти против законов природы физики. Выполняются любые желания, какие мы хотим. Можно трансформировать одну материю в другую. Золото можно сделать из пепла. Драгоценный камень. Никаких проблем. Йогические силы. Откуда он получает? Из медитации. Из способности медитировать. Сейчас современная наука немножко подходит к этому моменту. Но для того, чтобы заниматься аштанга-йогой, необходимо подготовить чистый образ жизни. Сначала яма, не яма. Если человек курит, о йоге речи быть не может. Если кривой позвоночник, нет, никакой йоги не получится. Аштанга-йога сейчас невыполнима. Потому что у каждого человека в кали-йогу, нынешний век, одна-две болезни неизлечимы. Практиковать йогу практически невозможно, аштанга-йогу. Поэтому даются иные методы медитации. Непосредственно на объект самадхи. Непосредственно на объект самадхи. То есть ниргуна есть объект над гунами. Вот почему мы изучаем гуны. Когда мы изучим эти гуны, их сочетания, их состояния, в которых мы находимся, можем обнаружить, что мое я находится над этим. Я наблюдаю все эти вещи. Вот я наблюдаю. Я в сатва-гуне. Есть просветление. О, сейчас я в раджасе. Я очень охвачен какой-то деятельностью, желаниями, мне трудно противоречить, много страданий приходит. Тамас, вот я теряю энтузиазм, не хочу уже ничего делать, усталость. Кто наблюдающий, интересно? Наблюдающий видит все это. Наблюдающий в четвертом измерении. Вот это есть ниргуна состояние называется. Одно состояние сознания называется бессознательное. Другое состояние называется сон. Третье состояние сознания называется бодрствование. Четвертое состояние сознания называется ниргуна, трансцендентный уровень. Вот этот наблюдающий внутри меня и есть трансцендентный, но не освобожденный, а находящийся под впечатлением этих гун. Вот мы носим эти впечатления. Видите, человек раздражается. А этот человек радостный. А этот человек угрюмый. А этот человек активный. И что бы мы ни рассмотрели в этом мире, это будет сочетание гун природы. И так, если мы оценим эти гуны, если мы перепишем все эти качества и оценим их, сравним, мы увидим, что наилучшее положение живого существа человеческого в сатве. Он живет без всяких беспокойств. Чист, свят. Находится в знании, аскетичен, много ему не нужно, счастлив. Мудр. Прекрасно общается безошибочно с людьми. Мир поддерживает. Умиротворен внутри. Он гармоничен со всех точек зрения. Талантлив, вдохновлен. Потрясающие качества. Просто потрясающие вещи. Никакого греха. Ему не нужно говорить, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Он никогда этого не сделает в сатва-гуне. Но в чем же опасность этой гуны? Человек начинает гордиться. Смотрите, какой я великий. Я на самом деле превосхожу всех. Это же факт очевидный. Просто факт. И такие люди могут находиться на еще более низком уровне развития из-за такой ложной гордости, из-за прикосновения с тамасом, с отождествлением себя с чем-то святым. Как, например, первосвященники во времена Иисуса. Они представляли гуну благости. Все религиозные принципы, они должны были быть примерами в обществе. Они были учителями, они знали букву закона религиозного. Они говорили о Боге, учили всех. Они указывали, кто грешник, а кто праведник. Они были лидерами общества. Но Иисус заметил, что там живет в сердце гордость. Он сказал, вы только внешне красивы, как эти гробы. Внешне они красивы, украшены, а внутри полны нечистот. И блудницы, и пьяницы, они ближе к Царству Божьему, чем вы. Почему? Потому что они признают свой собственный грех. Это уже благость, сатва. Вы встречали человека, который может признавать все свои ошибки и грехи? Очень редко можно найти такого человека. Обычно людям свойственно говорить, это не я, это он виноват. Я уж не настолько виноват, поймите. Я знаю, кто больше виноват. В своем глазу невозможно увидеть даже бревна. а в чужом легко увидеть соломинку. То есть, таким образом, аргументативность. Мне говорят, у тебя есть такой недостаток. Я обычно реагирую. Ну, вы знаете. А вот ты на себя посмотри. Я переключаю внимание. Или я аргументирую, почему у меня такой недостаток. Это потому, что меня такие люди окружают. То есть, я пытаюсь переложить эту причину на другой какой-то объект. Себя снять. Вот есть такая привычка у человека. Снимать с себя эти грехи самому. Самого себя прощать, как говорится. И вы говорите, что праведник... Если он совершит один грех в своей жизни, одну ошибку, он всю жизнь будет думать, что он грешник. А грешник, если он совершит один благочестивый поступок в своей жизни, будет думать, что он праведник. Вот такие совершенно разные представления о себе самом. И поэтому цель вот исследования тигун природы, эти три вещи, они очень простые, но применить практически. От гуны, невежества, от ложной гордости нужно отказаться, отбросить, говорится в ведах. Это нельзя принимать. Например, как учителя учат детей в школе. Они кричат на них. Эй, слушай, куда смотришь? Накажу. Отвечай. Два, не знаешь, требуют. Они не мирятся с их невежеством. И мы принимаем этот процесс. Если мы не применим такую силу, ребенок вырастет негодяем просто. Нельзя будет создать из него какую-то личность, воспитать. Нужна дисциплина, и вот нужно отвергнуть невежество. Теперь должен усиленно трудиться, отрегулировать свою жизнь и выполнять те вещи, которые тебя просят. Страсть можно принять, можно не принимать. Можно нейтрально относиться к этому. Богатство. Можете быть богатым, а можете не быть. Это не так уж и важно. Можете выбирать сами, какой жизнь жить, богатый или бедный. В цивилизованном обществе есть такие и другие люди. И это не судьба, а это выбор. Быть бедным или богатым – это выбор человека должен быть. А не просто какие-то давящие на нас обстоятельства. Например, как мы говорили, люди, священники и учителя в обществе, они должны быть бедными. Они должны быть богатыми. Или даже зависеть от денег. Даже не должны получать заработную плату. Они должны поддерживаться просто добродетелью. Так же, как сын поддерживает мать. Это же происходит естественно. Это добродетель, вот она. В страсти, однако, этого не произойдет. Там нет любви. Я могу поддерживать этого человека, но он должен работать. Это страсть. В семье другой принцип. Я поддерживаю, потому что это мой ребенок. А я помогаю, потому что это мои родители. Это более близкие отношения. Так вот, учителя общества занимают положение родителя. Люди, наделенные духовными знаниями, их воспринимают как отца или мать. И поддерживают, потому что это наш отец и мать. Все. Вот такой закон в обществе. Это доказывает то, что человек в добродетели, раз его поддерживают люди. Если его люди не поддерживают, за его знания он не находится в добродетели. Он не имеет права занимать такое положение. Зарплату не платили таким людям. Их могущество, и они выживают благодаря своему духовному знанию и могуществу. Даже не думая об этом. Просто обладая знанием. То есть, саттва-гуна поддерживает себя сама. Например, у меня есть деньги.